Добрый день, дорогие друзья. Среда, 8 февраля 2023 года на дворе. Россия, Санкт-Петербург, улица Чайковского, 17, гостиница «Индиго». И это передача «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И сегодня мы по-прежнему будем заниматься вопросами поиска истины. Наверное, самое главное, и в том числе на поиск истины в тех вопросах, которые прозвучали в ваших комментариях. Но прежде чем перейти к теме наших разговоров, я, конечно, хотел бы сегодня высказать слова глубокого соболезнования народам Турции и Сирии в связи с тем катастрофическим землетрясением, которое там произошло. И понятно, что территория, охваченная, 23 миллиона человек проживает. Ясно, что если там упало 5 тысяч домов, то количество жертв, к сожалению, будет расти, расти и расти. И колоссальная нужна работа по поисково-спасательной операции, не говоря уже про дальнейшее восстановление. И в этих условиях, безусловно, все страны и все люди должны просто с пониманием, со страданием и соболезнованием и с помощью отнестись к этому событию, отложив все дискуссии, споры, какие-то претензии, потому что в конечном счете мы один биологический вид человечества, и нам здесь выживать. И, конечно, землетрясение, о котором идет речь, оценивается как, наверное, крупнейшее на этой территории, может быть, за сотню лет, а может быть, и за сотни. То есть, если, говорит, обычно плита там аравийская сдвигается на какие-то миллиметры, в случае колоссальных землетрясений это может быть там 0,3 сантиметров, сантиметров 30, то здесь просто плита отъехала на 3 метра. И это еще раз напоминает, насколько хрупка наша жизнь. Мы живем на коре земли, так и да, а внутри раскаленное ядро по-прежнему магматическое, и вот на этой поверхности этого кипящего котла мы с вами здесь и проживаем, и постоянно выясняем, кто круче, кто мощнее, кто более великий. Конечно, с точки зрения даже не масштабов Земли, а уж тем более космоса, это выглядит все достаточно, я бы сказал, смешно. Но, тем не менее, вот так сказать, строится наша жизнь. Теперь, возвращаясь к нашей тематике, я бы хотел сегодня прежде всего два вопроса осветить, затронуть, которые прозвучали в комментариях. Первый вопрос был, а что вообще там в Новгороде демократии не было, имеется в Великом Новгороде. И это, конечно, меня задело, и надо об этом поговорить, поскольку мы постоянно начинаем рассказывать о том, что вообще никогда на этой территории не было ни республиканских, ни демократических институтов, и типа Россия всегда была, есть и будет диктатурой, других вариантов типа нет. Вот это иногда это как достоинство преподносится, иногда это как посыпание головы пеплом, но надо говорить, что да, у нас есть разные традиции, и нам есть на что опереться и в одном варианте, и в другом варианте. И вторая такая же тема, будем обсуждать, я проводил аналогию между битвой двух наследников Великой Империи Карла Великого, условно говоря, это Франция и Германия, и на двух главных наследников Российской империи, это Россия и Украина. Даже пошло возражение, что вот там-то были просто борьба за территориальные претензии, а вот здесь-то вопрос вообще геостратегический. Вот сейчас давайте разберемся, где и как это было, и на самом деле, насколько эта аналогия глубока. Ну и третья, то есть вторая часть, это будет посвящено снова нашему главному разговору про свободу и демократию, который мы уже начали давно. И сейчас будем говорить о том, что демократия – это что, удел сытых и зажиточных? Вот по изучению просто того, где развивается демократия устойчиво, показывают, что определенные взаимосвязки по этой части есть. И поэтому надо поговорить. Почему мы эти темы обсуждаем? Да, не обсуждаем там совершенно такую текущую информацию, а нам надо думать сейчас над образом будущего. Потому что основная проблема постоянная нашей политической элиты, да и, в общем, да и общества, и образованного класса, что не в состоянии сформулировать стратегическую цель, куда идем, чего хотим, как будем выглядеть, что достижимо, что является иллюзиями. Поэтому разговор об этих вещах, он и происходит в нашей передаче на самом деле. Что да, надо смотреть далеко, но не отрываясь абсолютно от реалий, потому что можно, конечно, мечтать, как это было характерно для нашей дореволюционной элиты, весьма, как сказать, такой восторженной, которая рассуждала о том, как, что Россия будет центром всеславянства, Россия будет центром православия. Только единственное, что надо для этого сделать постоянно, это надо взять Константинополь. И либо силы, либо он сам упадет к нашим ногам. Как-то вот естественно, вот так рассуждал Достоевский, например. И вообще это постоянное желание взять Константинополь, оно, так сказать, сильно блокировало вообще мысль о том, а как страну-то развивать. Что, ну, взяли Константинополь, дальше-то что будем делать? Так что вот эти разговоры надо вести, и мы с вами этим и занимаемся. Вот немножко заглядывая чуть-чуть дальше, чем большинство, так сказать, обсуждений. Итак, по Новгороду. Новгород, вообще республика новгородская, и с колоссальными начатками демократическими существовала довольно долго, с 1136 по 1478 год. Да, так сказать, новгородская земля вначале была княжеством, но потом, после целого ряда событий, там начали возникать такие совершенно в европейском духе институты, которые были весьма-весьма передовые на то время. Но начнем с того, что главным органом, который принимал решение, это было вече. Это собрание, правда, части мужского населения, собиралось общегородское вече. И вот я вам скажу, полномочия веча – это призвание князя, суждение о его винах, фактически отчет правительства, да, как бы перед парламентом в наших терминах, указывала ему путь из Новгорода, то есть, грубо говоря, принимала решение об отставке, если не нравился князь. Они избирали посадника, мы поговорим, кто это такой, Тысяцкого, и владыку. Владыка – это глава церкви, он тоже был выборный. Решали вопросы войны и мира, то, что сейчас у нас решает Совет Федерации, издавала и отменяла законы от веча, устанавливала размер податей и повинностей, это все делает парламент в нынешние времена, избирала представителей власти в новгородских владениях и судила их. Вот такая была картина. Княжеская власть, конечно, претерпевала различные фазы. Вначале это были действительно, так сказать, ну, в более-менее общей традиции княжения, а после того, как в 1136 году по существу было там восстание местное, то появилась такая вещь, как посадники, республика, и власть князя становилась все меньше. Значит, посадники были и при князе, но это был фактически полномочный представитель князя. Князь, например, там куда-то ехал на войну, занимался военными делами, а его посадник, наместник осуществлял соответствующие функции. А дальше этот посадник стал быть человеком избираемым. И они стали избираться вначале на, так сказать, достаточно там, ну, были разнообразные сроки происходили, они его и отставку принимали, а потом, судя по некоторым вариантам, просто с 1291 по 1354 год, а видно просто по факту, что они избирались просто на год, и каждый год появляются новые посадки. И это не маленькое, вообще говоря, продвижение. То есть избирается человек на фиксированное время. Но посадник – это фактически глава исполнительной власти, в каком-то смысле глава правительства. Он руководит деятельностью всех должностных лиц, вместе с князем занимается управлением и судами, он занимается с князем командованием войском, а также руководит вечевым собранием и боярским советом, осуществляет внешние сношения. Ну и когда выходит в отставку, становится старым посадником, так сказать, и не уходит из системы управления. Если посмотреть, чем занимается княжеская власть, ну это, конечно, в первую очередь оборона, это военачальник главный, по нашему теперь пониманию, верховный главнокомандующий, и он осуществлял в свое время гражданский суд. Вот такая вот интереснейшая конструкция. Помимо этих вещей, конечно, некоторая эволюция к большему объему представительной формулировки происходила. Если посадники вначале избирались вечем, то постепенно, значит, возникла идея, что а вот давайте мы с 1136 года и дальше по 1291 год были посадники, были боярские. А потом, значит, через какое-то время, после уже вот прямого избрания, появилась еще такая идея, что делается посадников избираемого с 1360 по 1478. Объем это все как бы по 90-100 лет. То есть мы видим, что эволюция идет неспешно, медленно, но происходит изменение. Что да, вече избирает целый набор посадников, да, где-то сначала 6, 12, потом 24, а с 1460-го 36 человек. Из них выбирается, так сказать, уже из их состава один, который и осуществляет всю эту деятельность. То есть такое идет дорога по такому созданию представительского органа. И возникает, кроме всего прочего, помимо посадника, еще такая структура, как Совет Господ. Это как бы своеобразная, можно сказать, палата лордов в нашем понимании. Совет старейшин. Кто туда входит? Архиепископ владыка, да, который является вообще-то в разделении властей, что очень характерно, хранителем государственной казны. Но человек, как сказать, возглавляет церковь, считает, что уж он-то не обманет. Он человек честный и не будет разворовывать казну. И в то же самое хранитель, вообще-то говоря, меры весов, эталонов длины, объема, веса, поскольку республика торговая, и торговля занимает совершенно колоссальное место в деятельности Новгорода. И поэтому это очень важно. Постепенно, кроме архиепископа, туда входит посадник, входят туда Тысяцкий, а Тысяцкий – это еще одна выбранная должность, которая является предводителем ополчения и в обычное время занимается сбором налогов и общает торговый суд. И также туда входят кончанские старосты, соцкие старосты и старые посадники Тысяцкие. Ну что такое кончанские и соцкие старосты? Город не просто так, разбит на концы. Вот, и в этом конце, в каждом из концов есть собственное вече. Там выбирается, собственно, руководитель. Такое вообще территориальное устройство в нынешнем понимании, как говорили бы про субъекты федерации, почти что. Да, дальше каждый конец разбивается на две сотни, и там есть свои руководители, и каждая сотня еще разбивается на улице. И там есть свои улицкие старосты. То есть по существу колоссальная система управления, очень сложная, но при этом колоссальную роль играет выборность. Да, конечно, бояре, люди, которые обладают капиталом, являются землевладельцами, играют существенную роль в процессах. И там складываются очень сложные политические отношения. Почти каждый конец территории – это партия. И эти партии вообще самым активнее 5 концов города активно сражаются вообще за власть. И с какого-то момента там посадников даже причисляют, что этот от этих, этот от тех. Вот какой конец смог в этот раз выиграть. То есть фактически это политические партии регионального свойства, которые складывались. Вот. И интересна судебная система, она достаточно отделена. Есть выборность судей, декларируется гласность, декларируется состязательность процесса, ну и формально, конечно, равенство всех свободных граждан. Но в том числе судебные функции есть и у веча. Но веча рассматривает только совершенно серьезные вопросы, это мятеж и измена. Вот. И надо сказать, что новгородская земля постепенно стала очень большим государством. И территория там, не знаю, с одной стороны там мы берем Балтику, территория, то, что сейчас Санкт-Петербург, Карелия, куда Белое море, до Урала на восток. Идем, а на юг там мы доходим до Западной Двины, до начала Волги и так далее и тому подобное. И вот такая структура, как мы говорим, просуществовала 300 с лишним лет. И была крайне успешна, участвовала в Ганзейском союзе в торговле. и показывала, наверное, максимальный уровень развития. Поиск берестяных грамот говорит, что народ был очень образованный, что там и учились, и писали различные сложные тексты, и в судебной системе и даже бывали процессы, где участвовали женщины, что вообще трудно себе представить по тем временам. То есть вообще уровень развития республиканских, демократических, в том числе институтов, в Великом Новгороде в тот момент вообще-то ничем не уступал и был вполне себе европейским. И дальше был определенный вариант взаимодействия, конечно, с Ордой. Александр Невский уговорил, что давайте мы как бы формально встанем под Владимирских князей, потом в основном Владимирские князья призывались, с тем, что как бы вот, ну, дань выплачивать, но Орда туда не приходила никогда. Только часть территории были, пострадали, так сказать, от захода Орды. А дальше возник серьезный конфликт с нарастающимся и расширяющимся с колоссальной скоростью московским княжеством. И московское княжество, конечно, считало необходимым включить в свой состав в том числе и Новгород, и либо превратить в данников, и, в общем, постоянно шли уже такие столкновения, и вопрос был только времени, когда все это наступит. И вот, к сожалению, это сражение, которое произошло, это был 1471 год, это было сражение на Шелоне, в которой сошлись войска Москвы и войска Новгорода. В Новгороде, опять же, демократии есть свои недостатки. Возник, так сказать, предложение вообще, а что нам не уйти под сильного князя? И достаточно большое количество бояр высказалось за это, что привело вообще чуть ли не к бунту и к восстанию Веча недовольства, которое, вообще говоря, сказало, что сейчас всех тут бояр поубиваем, измена, что мы должны стоять за свободу. И формальный повод, как всегда бывает, очень принципиальный, да, что это сражение за чистоту веры. Иван, традиция была, что все-таки архиепископ получал, так сказать, свою дронизацию от московского патриарха, а здесь вдруг новгородцы с учетом всех взаимоотношений запросили дронизацию киевского патриарха, но по-прежнему православного. И вот это было основание, чтобы, так сказать, пойти бороться с отступниками веры. И, как всегда, бывает очень интересно, в этой борьбе за чистоту православной веры участвовала и лишила судьбу боя татарская конница. И казалось в какой-то момент, что вот уже побеждает новгородское ополчение и отступает московское войско, но с засадный полк, искусство военное в Москве, конечно, было развито гораздо больше. Вот, и наступил удар, и, в общем, военное поражение. На самом деле, вот эта вот война между Севером и Югом – это историческое колоссальное событие, вот эта битва при Шелоне, о которой мы, конечно, мало говорим, которая в значительной степени предопределила, куда пойдет Россия. В американской гражданской войне Север победил Юг, а в нашей гражданской войне Юг победил Север. И Иван III, который даже нашими многими историками оценивался как крайне негативно, как человек, как вообще личность историческая, как бы жестокий, лицемерный и делавший опоры на военную силу, он вначале как бы разбил, потом в 1471-78 году уже включил новгородские земли в состав Московского княжества, переподчинил Московскому княжеству. Вечевой колокол был снят и увезен, вся структура управления была сломана. Боярские роды, которые, видите ли, были сильно недовольны всем происходящим, часть была просто уничтожена, казнена, часть была выведена, так называемая, переселена в другие регионы. В общем, просто уничтожение местной элиты для того, чтобы ничего не напоминало о предыдущих свободах, выведение новгородской вольности под корень и привоз сюда служилых людей из других мест. И в 1494 году, опять же, там совершенно формальным поводом, Иван III расторгает все договоры с Ганзой, и выходит из Ганзейского союза, разрывает торговые отношения и, в общем, вся, как бы, устанавливая изоляцию во взаимоотношениях с Европой, поскольку, в общем, Новгород тогда играл ту роль, которую потом стал играть Петербург, роль окна в Европу. Вот. И, кроме этого, дальше развитие событий было тоже не легче. Иван IV, Иван Васильевич Грозный, вообще был человек подозрительный. В какой-то момент он решил, что в Новгороде опять зреет бунт, опять зреет вольница, и он просто осуществил просто карательный поход, которым уже просто новгородцы уничтожались в режиме геноцида. И, как пишут летописцы, просто Волхов был красен от крови. То есть убивали людей тысячами и сбрасывали волков для того, чтобы больше эта, как бы, зараза свободы никогда оттуда не выросла. Вот так устанавливался, так сказать, суровый централизованный порядок, вертикаль власти из Москвы. Надо сказать, что ордынская Москва в этом сражении победила самоуправляемый Новгород, который вот охватывал большую территорию. И надо сказать, что когда, если вы приедете в Новгород, увидите памятник тысячелетию России, то вы увидите там много государственных деятелей, но там нет фигуры Ивана Грозного, потому что даже царская власть уже как в 20 веке была не готова ставить туда позиции в 19 веке, 20 веке, связанные с Иваном Грозным. Для Новгорода все-таки это совершенно неприемлемая фигура. И когда тут у нас вот начинаются разговоры о том, что давайте мы тут установим памятник Ивану Грозному и так далее и прочее, вот лично вот я, у меня все-таки, можно сказать, всех крови мои исходные — это из новгородской земли. Отец Вологодский, Вологодская деревня под Белозерском, а мать новгородская деревня под Старой Руссой. То есть это мои корни, это как бы то, что я знаю, как, в общем, свою собственную далекую историю, поэтому идеи любые установить памятник Ивана Грозного воспринимаю просто как личное оскорбление. И поэтому могу сказать, что все-таки наша страна, наша земля имеет колоссальные, особенно север русский, умеет колоссальные традиции, опоры на собственные силы, умение создавать, как бы, сообщество, умение договариваться, умение решать вопросы миром, умение самим определяться с властью. И поэтому тот, кто говорит, что мы вообще в этой части никогда ни к чему не пригодны и ничего не сможем сделать, я всегда говорю, что на самом деле это клевета на собственную страну, это попытка нас уже приучить к какой-то беспомощности. Нет, мы все умеем, все можем, надо просто правильно понимать, на какие основы нашей истории надо опираться и что на самом деле является истинным патриотизмом, то, что дает стране перспективы, то, что дает стране шансы развития. Вот. А вот как новгородский опыт, на самом деле, это, конечно, это сильно упущенные шансы, когда я довольно часто приезжаю в Новгород по разным причинам. Всегда прихожу в Кремль, всегда иду к памятнику, в Софию, об этом уже говорил, и каждый раз думаю о том, какая вообще могла бы быть страна, если бы в 1471 году новгородское ополчение устояло. Наверное, история пошла бы совершенно другой дорогой, но теперь уже, как бы, что об этом вспоминать, все двинулось в другую сторону. И еще одну вещь хочу сказать, что когда говорят, что это за демократия, да там были какой-то, не все голосовали, не все участники, да и вообще процедуры были не очень там распространены. Но так это соответствовало, вообще-то говоря, уровню развития всего мира. До 20 века большинство стран Западной Европы не могли бы называться демократиями. А в 1830 году в Великобритании 2% населения голосовало на выборах, и только в одну палату, потому что было колоссальное количество имущественных цензов. В основном то где-то уровень 30-х годов страны начали выходить, так сказать, там 40-х годов даже, а полное избирательное право — 1930 год Великобритания, а в основном 40-е годы. Вот. И еще я могу сказать, что если вы посмотрите то, что связано с голосованиями, то Швейцария вообще только в 1971 году допустила женщин на голосование. Женщины, например, в России получили в 17-м году право голоса. Кое-какие страны типа Арабских Эмиратов – это вообще 2006 год, а уж Бутан – это 2008 год появления каких-то права голоса у женщин. И, кроме всего прочего, к вопросу о соотношении демократии и свободы. Швейцария в 59-м году проводила референдум. Мужчины голосовали абсолютно свободно, вот, и демократически, и они проголосовали против предоставления права голоса женщинам. И потом еще раз возвращались к этой теме. И опять же к тому, что есть большая разница между конституционным либерализмом, свободами и демократическим принятием решения. И что демократические решения могут быть далеко не либеральными, далеко не отстающими свободу, поскольку они могут, конечно же, содержать полный произвол по отношению к личности. Был ли, конечно, как бы там такой уж совсем золотой век Великий Новгород? Конечно, нет. Но там были зачатки, там были правильные направления. Мы только что говорили о том, что разделение властей присутствовало, выборность присутствовала, сменяемость присутствовала, верховенство закона присутствовало. Вот то, что является основой дальнейшего развития конституционного либерализма, то, по какому пути пошла Европа, там все это было. Но, к сожалению, как я уже говорил, мы это не удержали. Кстати, еще один пример решения, который то, о чем мы будем говорить в дальнейшем, разница между свободой и демократией, одна позиция, которую еще хотел напомнить. Рабство в Соединенных Штатах, в Южных Штатах, все это было принято совершенно демократическим образом. Северные штаты это отвергли, а южные штаты демократическим образом установили и легализовали рабство. И только в результате войны севера против юга, где победил север, как я уже говорил, в общем, рабство оказалось снесено. Вот. И вторая тема, которую мы начнем, тут у нас пару минут потом после перерыва, значит, вот было возражение со стороны одного и того же слушателей, что я как бы взял совершенно неточную аналогию. Вот Франция и Германия – это одна история. Там типа была только лишь проблема территориальных претензий, а вот уж Россия и Украина – это совершенно другая история, где постоят территориальные претензии – это только формальные поводы, а по существу здесь же идет речь о геостратегических возражениях со стороны России, что вот есть проблема, как бы вот Украина выбирает, куда ей пойти, то ли в русский мир, то ли в Европу, и это и есть предмет основной дискуссии, что Россия категорически против движения Украины в Европейский Союз, в Европу, и поэтому не мытьем так катанем задача заключалась в том, чтобы не пустить Украину в Европу, а, так сказать, не то, чтобы там шли какие-то территориальные претензии. Ну вот настало время перерыва, сейчас перерыв, а потом мы продолжим этот разговор.
Ищем выход. Зима закончится.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай. И, как всегда, в это время мы вам рассказываем о том, что нового у нас на канале. И, конечно же, в самом начале я хочу сказать о том, что теперь по пятницам после 14 часов в нашем эфире выходит новая программа, авторская программа Дмитрия Губина. И запускаем мы ее только благодаря вашим донатам, потому что именно вы нам помогаете, и мы теперь уверены, что мы можем расширяться и делать новые передачи для вас. Я очень рад, что Дмитрий Губин согласился делать свои выпуски, и теперь, напоминаю, по пятницам после 14 часов. Итоговая программа специально для вас. Спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Еще один важный момент, про который я должен сказать. Когда вы смотрите наши программы, смотрите в записи, пишите, пожалуйста, комментарии. Может быть, вы хотите с кем-то поспорить с гостем, поспорить с ведущим, может быть, сказать, что вам что-то вообще не нравится, потому что это помогает продвигать видео. Оставайтесь с нами. И еще один важный момент. Ставьте лайки и не забывайте нам помогать. Это действительно очень важно. Когда отправляете донаты, пишите комментарии. Это важно для нас, потому что я затем собираю ваши сообщения, отправляю нашим коллегам-журналистам, которые тоже радуются. Это очень важно. Мы существуем благодаря вам, и у нас получается. Спасибо вам.
Итак, возвращаемся к нашей истории Франция-Германия, Россия-Украина. Надо сказать, что империя Карла Великого – это 800-й год. Это священная, так называемая, Римская империя. И получив свою корону из рук папы, он получил также право бороться за Восточную империю. Но за восточную часть Римской империи. До этого дело не дошло. И, в общем, империя просуществовала не сильно долго, а развалилась на части. Второй раз снова была собрана опять при Карле, это Карл Габсбург V, 1500-1588 год, годы жизни. Он вообще-то в 19 году победил на выборах императора Священной Римской империи, а это была выборная должность, когда государство выбирали императора. А дальше, так сказать, собрал под единоличное управление совершенно колоссальную империю. Это Австрия, Германия, современные территории, Северная Италия, Чехия, Словакия, Венгрия, Восточная Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания, большая часть Северной и Южной Америки. И надо сказать, что казалось, что ну вот оно. Сейчас все это получится. Но как бы показывает практика, такие сложные государства долго империи не живут. Как раз на это время начинается, мы на это будем возвращаться, как раз раскол религиозный, церковный, появились протестанты, и, в общем, империя тоже затрещала по швам. И в целом надо сказать, что вначале это воспринималось как долгожданная надежда. Ну, когда-то была Великая Римская империя, вот давайте восстановимся. А потом в Европе это стало восприниматься вообще как катастрофическая угроза. Например, Дэвид Юм, известный философ шотландский, писал, что человечество заново устрашилось опасности в всемирной монархии, когда император Карл I объединил столь многие королевства и княжества. А вот дальше, когда, так сказать, начинается жизнь отдельных частей, мы понимаем, что начинаются отнюдь не вопросы территориальных претензий, а вопросы существенной борьбы. Вот очень циничный, прагматичный политик кардинал Ришелье во Франции, главный министр. Правил довольно долго, 1624-1642 год. Король Франции называется всекатолический король, который называет всехристианнейший король. Но там, говорится, католицисимус, да, переводится. Но при этом, когда начинается война между протестантами и католиками, Франция шаг за шагом начинает становиться на сторону протестантского альянса, протестантского союза. Это Пруссия, это Швеция и целый ряд северогерманских княжеств. И все там масса людей говорит, ну что же это такое? Как же так? Это же кардинал. Это человек, который должен биться за веру. А он чем занимается? Да? Совершенно неприемлемые вещи. Вот. И Ришелье говорил, что человек бессмертен. Его спасение в будущем. А государство лишено бессмертия. Оно спасается либо сейчас, либо никогда. И он считал, что если только Центральная Европа объединится, основные опасения были именно амбиции Габсбургов. Именно вот мы то, что говорили, это была тогда Австрия была главной силой, да, и вот объединение Карла V как раз там происходило мягкой силой. Там говорили, что не надо воевать, надо заключать династические браки, там, брачуйся Австрия, что происходило. Поэтому любыми способами не допустить усиления Австрии. И что говорил непосредственно Ришелье. Если протестантская партия будет полностью уничтожена, вся мощь австрийского дома обрушиться на Францию. Вот. И это было не просто территориальные претензии, это была принципиальная стратегическая линия, которую Франция придерживалась очень долго, что в Центральной Европе не должно возникать сильного государства. Постоянная идея продвижения, как тоже разделяй и властвуй. И, в общем, эта линия Ришелье, она продвигалась с 1624 по 1871 год, когда Бисмарк, он не Австрия, Австрия проиграла борьбу за центр объединения Германии. Германия объединила Пруссия благодаря таланту, способностям, настойчивости и хитроумности Бисмарка. А после этого как бы возникло, да, мощное государство в Центральной Европе, и Франция утратила позицию абсолютного европейского лидера, за которую она так долго боролась. Вот. И дальше мы понимаем, что вот это постоянное противодействие Франции и Германии, оно не могло так просто разрешиться. Вот появляется новая сила, начинает подниматься. И если мы берем опять Первую мировую войну, то там не задача забрать Эльзас и Лотарингию, там и Саарскую область. Вот я сейчас зацитирую план Первой мировой войны, как бы задачи, как их представлял себе и формулировал 9 сентября 2014 года, только совсем недавно все началось, да, формулировал канцлер Германии Бетман Гольвик. Он адресовал эту записку статс-секретарю имперского ведомства внутренних дел для того, чтобы он отвечал за каждодневную политику, чтобы он знал, что называется, куда двигается страна и чего она хочет. Вот как бы конкретная позиция. Первое. Переустройство Центральной Европы, включая Польшу и Францию, в таком ключе, чтобы обеспечить Германии экономическую гегемонию на всем континенте. Ничего так задача. Да. Номер два. Превращение Бельгии в вассальное государство. Раздражала постоянно Бельгия, что-то болтается между Францией и Германией, какое-то буферное государство. Третья позиция. Создание Центральной Африки, немецкой колонии с центром в Конго. Ну, у всех есть колонии, а нам тоже надо. Почему как бы Германия это не успела сделать. И четвертое. Создание между Германией и Россией буферных государств, которые бы оттеснили ее как можно дальше на восток. И вот хочу заметить, конечно, позиция понятная, да, чтобы Россия не могла участвовать в решении европейских проблем, да, ее надо ослабить, но в чем отличие и в чем принципиальная идея? Не ставить задачу продвигать границу Германии на восток. Да, чем, потому что на самом деле, когда вы отодвигаете границу, как мы говорим, вы ее придвигаете к потенциальному противнику. Вы для того, чтобы быть на расстоянии от потенциального противника, гарантировать себе какую-то безопасность, вы должны защититься какой-то серией буферных государств, которые в значительной степени чаще всего находятся под контролем. И дальше как бы это вот эта вот история войны, которая в итоге, конечно, заканчивается, что ни одна из сторон не смогла победить. Да, так сказать, все сводится к определенным территориальным претензиям, территориальным изменениям, продвижениям границ и бесконечным историям, я еще раз говорю, перехождением из рук Эльзаса Лотарингии и Саарской области. Вторая мировая война, она исходно затевается тоже, опять же, не за какие-то территории, да, а за принципиальные позиции. Если мы послушаем взгляд, так сказать, и оценку, почему, в общем, есть конфликт мрачного германского гения, то мы прочитаем массу-массу документов, в которых будет говориться, что вот есть рациональный, бездушный, загнивающий Запад. Это Франция и Великобритания, в основном Франция, претензии. Они бездуховные, они продукты духом рационализма. А вот есть немецкая духовная нация, которая противостоит вот этому загнивающему рациональному и бездуховному Западу. И, в общем, вопрос составился, опять же, принципиально. Как бы это и как-то тот самый геостратегический момент. Никто не собирался отобрать у Франции чуть-чуть и на этим ограничиться. И не для этого, собственно, была и оккупирована Франция. Так что вот такая картина наблюдалась. Поэтому каждый раз столкновение Франции и Германии носило абсолютно экзистенциальный характер, поскольку каждая из сторон считала другую сторону экзистенциальной стратегической угрозой. И постоянно был вопрос, как эту его угрозу ликвидировать. Вот в этом как бы и была очень сложная борьба этих двух основных наследников де-факто, опять же, Европейской империи, потому что Германия очень сложно собиралась, Франция всегда более-менее существовала как централизованное государство, а Германия очень сложно собиралась из раздробленных кусков, все-таки преодолела эту стратегическую линию Франции на раздробление Центральной Европы, ну и сегодня как бы является, конечно, центром Европейского Союза. Франция объективно оказалась где-то на роли номер два, а не на роли номер один. И экономическим мотором Европы стала Германия. Это был, конечно, колоссальный просчет германской политической там, и военной элиты, которая считала, что кроме как военным способом проблемы Германии не решить. На самом деле Германия в это время была на колоссальном экономическом подъеме и разгонялась с невероятной скоростью. И, в общем, сохранение мирных условий, если бы не замахиваться, что мы хотим обеспечить себе, как написано было в этой записке, доминирование в Европе, а для этого нужно просто создать вас там по существу государство под контролем, переустроить всю Центральную Европу, многое бы произошло, наверное, со счет экономической мощи. Но считалось, что мы это все можно решить военным способом. Это достаточно все понятно и традиционно, и мы знаем, во что это вылилось и чем это закончилось. Поэтому вот я в прошлый раз приводил эту историю, рассказывая о том, как долго Франция и Германия сражались друг с другом, считая себя непримиримыми противниками, в том плане, что если один существует, то второй – это для него постоянная угроза. И чем в итоге это закончилось? Если мы посмотрим эту колоссальную цену, которую заплатила Европа, и в конце концов она утратила лидерские позиции в мире из-за этого мощнейшего и длительного конфликта. И после этого выход был найден уже в создании европейского объединения, идеи Единой Европы, и сегодня Европейский Союз, который Франция и Германия являются двумя несущими опорами Европейского Союза. Да, у них не одна одинаковая позиция, да, они находятся в каком-то иногда противоречии, но постоянно ищут варианты разрешения конфликтов. И я еще раз подчеркну, что это был колоссальный шаг, колоссального мужества политического и стратегической дальновидности со стороны руководителей Франции и Германии после Второй мировой войны, когда казалось, что ну вообще о чем разговаривать? Кругом все усеяно просто трупами, и все разрушено. Тем не менее, делать шаг и двинуться к примирению, которое, в общем, заняло длительное время, но обозримое время. Я еще только что рассказывал, праздновал 60 лет Елисейского договора. Значит, это 63-й год. Ну вот, считайте, с 45-го по 63-й год, 18 лет до полномасштабного договора, это не так много, с учетом того, что произошло. Затем, с точки зрения истории, но с точки зрения человеческой жизни, конечно, это колоссальный срок. И следующая тема, которую я хотел обговорить, которая тоже является существенной в нашем разговоре о свободе и демократии. А, собственно говоря, почему и вот для этого нужен какой-то определенный экономический уровень? Было сделано наблюдение, его в первое время высказал в 1959 году такой социолог Сеймур Липсит, который сказал, что чем богаче нация, тем выше ее шанс на устойчивую демократию. И была постоянная дискуссия, все как бы проводили примеры одних стран, в которых демократия возникала, когда они были очень богатыми, и богатые страны, в которых не возникало. Но потом, через какое-то время, два исследователя, Адам Пшеворский и Фернандо Лимани, они проанализировали страны с 1950-1990 года, установления демократии, и главное, был ставлен вопрос, а где возникают устойчивые, ну, конечно, либеральные демократии. И они делали следующие выводы, что если у вас там ВВП на душу населения, но это в ценах 2000-х годов, теперь надо все в два раза увеличивать, где-то меньше 1500 долларов на душу населения, то, в общем, время жизни демократии меньше 8 лет. Устанавливается и умирает. Она не выживает в этих условиях. Если где-то в интервале 1500-3000 долларов ВВП на душу населения, ну, тогда уже время жизни где-то порядка 16 лет. Но все равно не очень долго. И если жизнеспособность уже, если больше 6 тысяч долларов, сейчас где-то 12, то уже там вероятность смерти 1 к 500. Вот. И брали 32 демократических страны, где-то уже было выше 9 тысяч долларов ВВП на душу населения, они просчитывали где-то 736 лет совместно, практически уже это совершенно устойчивые, можно сказать, в некотором смысле, вечные демократии. А взяли 69 стран победнее, там распалось 39 стран, которые ушли снова в разные варианты авторитарного управления. То есть смертность практически 56%. И на самом деле 56%. Даже ретроспективный анализ, который был проведен, показывал, что, в общем, когда демократии становились устойчивыми, там достигался соответствующий уровень ВВП в стране. Конечно, этот анализ не претендует, что вот это единственный фактор. Есть еще масса других моментов, почему возникает, почему не возникает. Например, конечно, когда у вас диктатура и жесткий диктатор держит страну в ежовых рукавицах, как бы у вас это не происходит, даже если у вас растет ВВП. Но потом как бы уходит диктатор, как Франко, да, и вдруг страна оказывается готовым, возникает возможность установления демократии. То же самое Восточная и Центральная Европа. Там страны, конечно, в разном состоянии. Одно дело там Чехия, Словакия, эти страны, у них и Польша, дело пошло гораздо быстрее. У Румынии, там Албании и прочие гораздо более сложные, у них более низкий уровень экономический. Но в целом было все невозможно, пока не находились в рамках Восточного блока. Снялось давление, ограничения, никто не собирался повторять 56-й год Венгрии, уже 68-й в Чехии, Чехословакии. И в этих странах также пошло развитие. Конечно, кроме этого фактора, во-первых, почему этот фактор, многие оценивают, ведет к тому, что возникает устойчивая демократия. Но если у вас начинает возникать определенный уровень благосостояния, это означает, что, скорее всего, у вас возникает средний класс, у вас возникает определенный объем промышленного предпринимательства, причем даже мелкого предпринимательства, независимо от государства, которые желают, чтобы, так сказать, им создали нормальные условия работы, им нужна свобода, им нужна устойчивая собственность, им нужен порядок. Вот. В принципе, гражданам вполне нужно практически то же самое. Нужно, конечно, защита трудовых прав, а это означает опять государство, которое обеспечивает законность, обеспечивает порядок, обеспечивает защиту личности и так далее и тому подобное. И вот эти общие требования начинают предъявляться обществом, государству. Государство, если как бы, ну, мы понимаем, что государство всегда возникало исторически как система силовая, как система защиты. Если в нынешних терминах рассуждать, то, в общем, это возникала крышующая организация для тех предпринимателей, которые там работают. Даже есть такая теория, что да, приходили раньше, грабили, а потом как бы возник стационарный бандит, который обеспечивает существование, безопасность определенного количества там крестьян-предпринимателей, там, земельной аристократии за определенную мзду, которую дается, чтобы они все это делали. Вот. Здесь государство тоже начинает понимать, что да, надо обеспечить вот эту вот работу всей этой экономики, дать определенные свободы для того, чтобы это бы дало экономический рост. Но как вот пишут многие специалисты, что непреднамеренно при этом запускается процесс демократизации. И вот один из исследователей описывает то, как это происходило. Он писал про Францию, что диктаторы полагают, что им нужно добиваться хозяйственного роста. Но на деле они совершают серьезную ошибку, поощряя его. Развитие экономики благоприятствует увеличению численности образованного среднего класса. Это порождает инфраструктуру плюрализма, то есть многоуровневое гражданское общество, которым все труднее управлять сверху. В подобных обстоятельствах авторитарное государство может предпочесть ослабить свою власть над общественной жизнью. Такое решение является фатальным, поскольку в просвет, созданный либерализацией, устремляется все накопленное недовольство. Оформившись, оно приобретает характер открытой оппозиции. Вот так и описывается демократизация. Об этом, кстати, писал и Маркс, который, правда, с отрицательной точки зрения, но заявлял, что именно благодаря развитию капитализма возникает буржуазная демократия. что буржуазная демократия является плодом развития капитализма. Нужен закон, нужна защита частной собственности и так далее и тому подобное. И что как вот эти все демократические механизмы, ну там как бы позволяют держать там народ под контролем и так далее и тому подобное. Хотя понятно, что демократические механизмы в значительной степени через какое-то время начинают обеспечивать интересы, в том числе и трудящихся масс, потому что все они участвуют в голосовании. И вот этот процесс очень интересен. Конечно, возникает сразу возражение. Но мы же видим кучу стран, где очень богатых, где вообще демократия не ночевала. И вдруг выясняется, что вот очень большой объем этих стран имеет такую особенность, что они имеют легкие деньги. Легкие деньги, чаще всего возникающие из какого-нибудь, например, сырьевого источника, нефть, газ. И вот тут мы берем Саудовскую Аравию, Венесуэлу, и наша как бы ситуация очень похожа. Можно при этом Египет, который собирает деньги с проходящих кораблей, да, легкие деньги. Либо страны, которые получают просто помощь. Да? И вдруг выясняется, что вот это вот государство, если смотреть цинично, оно совершенно не заинтересовано в том, чтобы развивать экономику, там, развивать какие-то свободы, защищать собственность, растить этот средний класс. Зачем? Есть совершенно другой источник, распоряжаемся по доверенности всем этим делом, и страна закупает современность за счет тех денег, которые получаются от продажи сырья. Вот. И если взять те же страны там, залива, там, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, то к началу века там не решена была проблема грамотности. Хотя богатство есть, все присутствует, все закупается от техники до людей управляющих, да и заводятся рабочие, которые приезжают из стран с гораздо менее высоким образом жизни, типа Таиланда, но где была почти 100% грамотность, там, в отличие, так сказать, от тех же ближневосточных режимов. И вот это отдельная совершенно история, что если деньги идут свободные, если граждане, если государство не заинтересовано в развитии общества как того пирога, с которого можно снимать деньги, а можно взять деньги из тумбочки под названием сырье, то тогда, в общем, раз процесс, конечно, просто не развивается, потому что все, что получено как бы вот сырьевые деньги, либо вот эти вот деньги, особые рентные деньги, это другая совершенно история. Она не побуждает к развитию разнообразной экономики, среднего класса и так далее. Тогда возникает одна другая история, что вы, граждане, сидите тихо, вы от нас мало чего требуете, вот да, но и мы от вас ничего не хотим. Вот как бы, ну вот живите тихо, спокойно, и все всем довольны. И совсем другая история, когда государство вынуждено брать деньги у граждан, и тогда возникает лозунг «никаких налогов без представительства». Это основной лозунг североамериканских колоний, да, и за это же была Великая Хартия Вольностей и так далее и тому подобное. Вот это принципиальное отличие. И вторая еще, конечно, интереснейшая особенность, тоже как бы здесь, вот это, ну, это связано. Было действительно проведено исследование, опять, что называется, два исследователя, два гарвардских профессора Джеффри Сакс и Эндрю Уорнер, они взяли, просмотрели страны 1971-1989 годы. И выяснили, что чем больше у страны есть ресурсов природных, тем медленнее она развивается. Это тоже закономерность. Да, как всегда, есть исключения. Эти исключения там это Чили, Малайзия, Соединенные Штаты Америки. Ну, например, Соединенные Штаты Америки вначале развились, создали все, что как бы всю эту инфраструктуру для того, чтобы развиваться, а потом выяснили, что у них есть природные ископаемые. Кто-то успел раньше развиться и потом выяснил, что есть природные ископаемые. Ну, например, та же Норвегия. А кто-то, наверное, не успел развить все эти институты и выяснил, что есть природные ископаемые, и можно эти институты не развивать. Но это, собственно, вот мы говорим про Ближний Восток. Ну и в значительной степени мы можем сказать это и про Россию. Когда еще во времена советской власти, во времена Брежнева, когда становилось ясно, что что-то надо делать с экономикой, которая, в общем, не растет. Вот тут были открыты колоссальные месторождения, газ потек в Европу, нефть потекла в Европу, и стало вдруг понятно, что, в общем-то, можно и не упираться. Все купят. Да, мы повторили эту историю в начале этого века. Вот. Но вот сейчас, поскольку газ остановился, нефть остановилась, практически и нефтепродукты тоже останавливаются в силу, так сказать, как сказать, решений, не в силу экономики, а в силу государственных решений, принятых в связи с всякими военными и геостратегическими конфликтами, похоже, что это поставит нас в условие, что придется развивать вот это все, о чем я говорил, поскольку нефть, газ и нефтепродукты не смогут обеспечить существование, условно говоря, государства без того, чтобы на это государство зарабатывали граждане. И, соответственно, это потребует глубочайшей перестройки экономики, если, так сказать, по разным причинам не удастся вернуться опять к сырьевой арендной экономике. И если мы посмотрим сейчас, вообще-то говоря, на мир, как это выглядит с точки зрения ВВП на душу населения, это, конечно, мир крайне разнообразен, и полярность даже нам трудно представить. Но как бы номинальный ВВП, то есть доллара, да, мы сейчас не будем говорить про паритет покупательной способности, это несколько меняет оценки, но не принципиально. Вот. То, конечно, на первых местах стоят вдруг удивительные страны, вот оценки МВФ 2021 года, это Люксембург, 131 тысяча на душу населения. Ирландия, 102 тысячи на душу населения. 102 тысячи долларов. Но эти страны, мы понимаем, что и дальше Швейцария, 93, в значительной степени являются налоговыми убежищами. И это понятно, почему там происходят такие объемы. Дальше идет Норвегия, 82. Ну, Норвегия – это колоссальные нефтегазовые возможности сегодня на душу населения, понятно. А потом идут Соединенные Штаты, первая пятерка. 69 тысяч долларов на душу населения – это 2021 год. Мир средний – это 12 тысяч, это где-то 293 доллара. То есть видите, насколько там в 3, в 4, в 5 раз выше мирового уровня. Китай стоит на уровне 11 891, то есть ниже среднего по миру. Мы кажется, что Китай – это гигантская экономика, но поскольку там очень много людей, то поэтому там, в общем, и в среднем на душу населения не так уж и много. Если мы опустимся вниз, то внизу такие страны, как Южный Судан, 185 место, 230 долларов на душу населения. То есть практически ничто. Вот. Там же находится Бурунди, 261, Мозамбик, 492, Мадагаскар, 498 долларов на душу населения в год. И Центральноафриканская республика 525. Вот такая вот картина. Вот. Если мы посмотрим на страны бывшего Советского Союза, то, в общем, конечно, лучше всех выглядит из этих стран Прибалтика, Балтийские государства, там в Эстонии там 27 тысяч, Литва 22, Латвия 19,5. В общем, неплохо выглядит Россия, тоже где-то на уровне Китая практически 11 тысяч с лишним. Понятно, что здесь, да, мы опять говорим, довольно много сырьевых денег. Неплохо выглядит Белоруссия, ну, как в значительной степени с нашей помощью 7 тысяч. А вот, например, среднеазиатские наши республики, но за исключением Туркмении, которая просто купается в газе, там, конечно, все находится на уровне 1000-2000 долларов на душу населения в течение года. Поэтому, что называется, работать и работать. И потом, сравнивая вот с той ситуацией, о которой мы говорили, да, то есть надо еще делить на два, то есть умножать те позиции на два. Понятно, что мы находимся где-то как раз в зоне неустойчивой. До там, 9 тысяч долларов тогдашних и до 18 тысяч долларов на душу населения теперешних мы пока еще не дотягиваем. Поэтому, в общем, как выясняется, экономика и политика в значительной степени сцеплены. Не до такой степени, как считал Маркс, что производственные отношения определяют и все остальное, производственные силы определяют производственные отношения. Но, тем не менее, экономический фундамент является существенным. Вот такие темы мы рассмотрели сегодня. Это была программа «На самом деле». Я и автор, и ведущий Сергей Цыпляев. Я желаю всем удачи и до встречи в следующую среду. Всего хорошего.